Говорит радио «Свобода», у микрофона Дмитрий Волчек. Культурный дневник. В польском городе Легница проходили чтения русских поэтов в рамках издательского проекта «Послы поэзии». Гость радио «Свобода» — историк города, философ Войцех Кандуша, который провел русских поэтов через «Большой квадрат», бывший русский город в городе. Легница была местом дислокации советских войск до 1991 года. «Большой квадрат» занимал около 20% 200-тысячного города, который после 1945 года перешел к Польше вместе с Нижней Силезией. Стена, ограждавшая квадрат от польского населения, сегодня снесена. Остались роскошные генеральские виллы, здание советского командования Северной группы войск, бывшее здание немецкого армейского штаба и дом офицеров, бывшая женская гимназия, ныне духовная семинария. Остались добротные немецкие дома, где семьи советских младших офицеров жили рядом с поляками. Одна из городских легенд о трагическом романе жены советского капитана и польского офицера рассказана в фильме «Малая Москва». С Войцехом Кандушей беседовала Елена Фанелова.
Почему вы так много знаете об этой истории, об истории маленькой Москвы, об истории советского квадрата? Ведь недостаточно быть просто историком, просто философом и просто жителем Вроцлава и Легницы. Что-то вас должно было задеть в этом. Вы знаете по именам всех генералов, которые жили во всех этих виллах.
Я переехал жить в Легницу в 1986 году и раньше не знал, что происходит в этом городе. Но как начал жить, решил узнать историю этого города. Но эти были такие времена, что о советских их присутствии не можно было разговаривать, не можно было исследовать, никаких документов, никаких фото, ничего. Это запретная тема, так как запретная зона, территория была в Легнице, где они проживали и находились. Так что о том, что происходило до 1986 года и позже, я узнал уже после выезда советских войск из Легницы, узнал из документов в архивах, рассказов, воспоминаний легничан и бывших советских граждан моего уже города. Но помню, как я приехал, в 1989 году началась такая последняя волна забастовок против присутствия советских войск в Легнице и вообще в Польше. И эти протесты продолжались до конца, до вывода окончательного в 1993 году. Так что я наблюдал эти индивидуальные массовые протесты в городе, в различных его пунктах, местах, вокруг команды, военной команды советского гарнизона и так дальше, и так дальше.
А вот как это выглядело? Люди выходили на пикеты, на демонстрации.
На пикеты, на демонстрации, лозунги, и это было уже постоянно. Так как началось в середине 89-го года, то уже до конца, до вывода. В Польше был такой центр этих протестов. Но что интересное, как военные узнали, что им надо будет покинуть Польшу, уехать уже навсегда, возвратиться на родину, но начали продавать все, что могли продать, и свое, и не свое имущество. Так что это в городе была одна большая толкучка. Приезжали из Польши покупать различные вещи, а продавали все. Продавали, например, можно сказать, то, что было в квартирах, то, что было в этих дворцах, виллах, особняках. Продавали историческое имущество, старинную мебель. Но часть этого имущества офицеры вывезли с собой в контейнерах домой. Но был то, как я потом узнал, откуда это взялось. Такая продаж, но тоже воровство. Но они сказали, мы уезжаем в никуда. Уже нету Советского Союза, нету единых вооруженных сил. Мы не знаем, найдем ли работу на гражданке. У нас нет квартир. Но то мы копим, как только можем, деньги, продавая все то, что можем продать, потому что мы не знаем, какая наша жизнь будет в будущем. На нас никто не ждет на родине. Такая ситуация, такое было оправдание того, что они делали в эти последние годы.
А еще я слышала такую версию, что в это время советские военные говорили: это все равно все не польское. Все, что мы получили, все эти виллы, все эти дома, это же немецкие дома. Поясните, пожалуйста, как историк, что стояло за этими словами?
В феврале 45-го года они вошли в германский город Лигниц. И то все, что в этом городе, это было трофейное. Они до 47-го года новое имущество по-германскому вывезли на родину. Но не все вывезли, устроились в Легнице. В Легнице был самый крупный, один из крупнейших гарнизонов советских войск в Польше. Было командование и штаб северной группы войск. Так что офицеры, генералы жили в этих квартирах, в которых раньше жили богатые лигничане, купцы, представители свободных профессий, фабриканты в этих виллах, коттеджах. Осталась эта старинная мебель, которую они говорили, мы ее могли уже в 45-46 году, но 48 лет мы жили и мы пользовались этим, а сейчас мы забираем это с собой, и так и делали.
Скажите, а когда Легница стала польским городом, и когда, собственно, Бреслау стал Вроцлавом? Это послевоенные уже изменения?
Да, после войны, но в 45-м году Легница стала частью Польши. До конца она стала польской, но после вывода войск, бо одна третья города была в распоряжении советских войск. Это на 56 квадратных километров, 17 квадратных километров, то был Советский Союз. И эта территория возвратилась в Польшу, но только в 93-м году. Город отдохнул, и город, можно сказать, стал уже самостоятельным, стал суверенным городом, ну и начал жить собственную жизнью.
Мы сегодня видели остатки стены, которая отгораживала так называемый большой квадрат, то есть советский квадрат, от всего остального мира Легницы. А он действительно, советская жизнь шла абсолютно за этой стеной, она была абсолютно закрыта от города.
В Новгороде было так называемых 100 комплексов, 100 участков, а чисто территорий, в которых проживали советские, и эти территории были огорожены каким-то забором. Но часть военных жила, можно сказать, на свободе, значит, жила в городе, в квартирах, в зданиях вместе с польскими семьями.
То, что сегодня удивляет, это, скажем честно, роскошь, в которой жили советские военные. Я ожидала, что квадрат – это нечто мрачное, похожее на какие-нибудь советские казармы, а выясняется, что офицеры высшего звена жили просто превосходно, просто невозможно себе представить в Советском Союзе того времени, чтобы офицеры могли так жить. А уж люди, которые, ну, видимо, младший офицерский состав, который жил в городе, они тоже прекрасно жили, и жили они вместе с поляками.
Так, и они сегодня все говорят, что это были лучшие годы их жизни. Они раньше так не жили, и часто позже уже так не жили. Но этот квадрат, это была элитарная такая территория до войны, после войны, но тоже элитарная. Ну и там на этой территории самый наивысший офицерский состав получил квартиры. Там было и командование, там главнокомандующий жил, начиная с Рокоссовского.
А в какие годы он жил там?
Ну то до 49-го года, чей 45-й и 49-й год Рокоссовский был в Легнице. Так что они говорят, этот квадрат, маленькая Москва, это был город в городе, автономный, рестораны, клубы, гостиницы, детские сады, ясли, хорошее снабжение в магазинах. Офицеры получали деньги в польской валюте и деньги в рублях в Сбербанке на территории Советского Союза. Ну, а кроме того, занимались частную торговлю, но что-то привозили, продавали, покупали, вывозили.
И, вероятно, могли свободно выезжать в Западу. западную группу войск в Германию восточную?
Но не все, не все. Какие-то группы офицеров по служебным каких-то обстоятельствам уезжали, но и тоже из Германии привозили много интересных вещей. Ну и Польша производила тоже интересные вещи, которые они покупали и возили с собой на родину и там продавали.
Однако у Польши были голодные периоды, когда в советской зоне, в зоне квадрата, оказывалось больше продовольствия, больше, ну, я не знаю, знаменитая история о советских конфетах, которые во всех воспоминаниях легничан существуют. Было и такое?
Да, да. И говорится, что в Легнице граждане не почувствовали этого большого нехватка продуктов 81-82 года, благодаря тому, что снабжали их друзья, советские семьи, офицеры, покупая в своих магазинах и передавали им польским семьям.
То есть благодаря тому, что квадрат все-таки оказался не закрытым, какие-то неформальные отношения были возможны?
Ну да, но у нас 48 лет совместной жизни, хотя у военных был запрет поддерживания частных отношений, контактов с польскими гражданами, но этот запрет только был на бумаге. Можно сказать, что почти каждая польская семья имела знакомых среди советских граждан, но и интерес был в обоих сторонах. Ну, мы что-то интересное хотели купить советских этих продуктов, то есть они покупали в магазинах или привозили из Советского Союза, а тоже они были заинтересованы купить интересные вещи или в нашем валютном магазине, или прямо в наших магазинах, так что все это крутилось великолепно.
Сейчас и в России известен фильм «Маленькая Москва», ну и для поляков, я думаю, он был событием, это фильм о романе русской женщины и поляка, в результате чего оба страдают, там присутствуют спецслужбы с их интересами. В общем, это трагическая история. Вот насколько она документальная или все-таки режиссер что-то приукрасил?
Wymyśliłem panią w tym konkursie.
Ужас. No to już неплохо.
Chciałbym panią przeprosić za moje ostatnie zachowanie. To się już więcej nie powtórzy. Ludzie kiedyś mieli dużo czasu dla siebie. Wszystko mogło trwać tyle, ile trzeba. Zbliżali się do siebie powoli. Bez chamstwa, bez pośpiechu. Nie na skróty.
Wiedziałem ci już od miesiąca i nic, jestem
żółeczka. Солдату велено записывать, что я пою и как долго. Не важно, что лишь бы громко, чтобы слышал.
Так вам сказал, 48 лет совместной жизни, но все было. Тоже был романс, была любовь между поляками и советскими. И действительно, эта любовь случилась советской гражданки из Белоруссии и польского офицера. Действительно, и как КГБ об этом узнало, как узнало, решило сразу прекратить. И как это делалось, в эти времена получили 2 или 3 сутки, чтобы собирать вещи, и семья меня должна была уехать. И как об этом сообщили этой семье, то женщина ушла из дома, у нее было двух сыновей, был муж, офицер. Но и не вернулась. И 3 дня позже нашли ее уже повешенную в лесу, в Легнице. Так что эта история стала легендарной. И она вошла в послевоенную историю Легницы. Ну и кладбище этой женщины находится в Легнице. Но семья так решила, бо несколько лет назад все гражданские гробы разбирали. Из тех гражданских похоронен удевали один большой, такой совместный для всех, и только эта одна могила осталась, так как в 65-м году это сделано осталось, и она так и символ, и там всегда свежие цветы, всегда легничане заходят, и старшее поколение помнит эту большую любовь, большой романс поляка и россиянки в Легнице.
Сейчас вы сказали, что режиссер собирается снимать продолжение историй о Малой Москве, но это будет уже не любовная история, совсем другая.
Это будет триллер. Называется «Фотограф», триллер. И речь происходит в Легнице, в маленькой Москве 70-х годов, современной Легнице и современной Большой Москве. Осенью должна быть премьера этого фильма.
Знаете, сегодня меня поразило 2 здания. Это дом офицеров и дом, здание, которое принадлежало в 30-е немецкому высшему военному командованию, а потом принадлежало советскому высшему военному командованию. Давайте начнем с дома офицеров. Что это за грандиозное, не побоюсь этого слова, архитектурное произведение?
Это было, что до войны Легница это был гарнизонный городок 18-й дивизии Вермахта. Так как Красная Армия вошла, но то солдаты могли поселиться в казармы, которые были построены в 36-м году, а ведь такое очень современное здание бывшего командования Вермахта, и так дальше, и так дальше. Как раз дом офицера поместился в здании бывшего немецкого женского гимназия. Лицеа. Это была школа для женщин до 45-го года.
А что это за архитектурный стиль? Это выглядит как конец 19 века, возможно?
Ну да, город был так построен конец 18-го, начало 19 века. Это был очень такой современный город в 45-м году.
А что за памятник теперь стоит напротив бывшего дома офицеров? Это памятник с крестом, и он посвящен какой-то польской победе?
Да, это памятник 2000-летий христианства. Ну и там цитата, надпись высказывания Иоанна Павла II, как он был в Легнице.
А что он сказал?
Тот памятник тоже навязывает до истории Легницы, недалеко Легницы, погиб польский князь, а это была борьба, как говорится, которая противостояла походовью татаров в Европу. Задержала татаров так и оборонила, защитила христианскую Европу, это сражение на Легницком полю.
Так что сказал Иоанн Павел по этому поводу?
Отметил в своей речи.
Еще раз, поразивший меня здание, не могу не отметить дом приемов, в котором советские военные устраивали вечера, приемы для высоких гостей. Интересно, высший, так сказать, городской глава Легницы с польской стороны там был? Там поляки вообще бывали?
Не, поляки в квадрате очень редко. Во время праздников и то индивидуальные приглашения были. И квадрат их возили на машине и прямо, например, в этот дом приема и обратно, да. Но это был такой репрезентативный гостиничный дом. Сразу после войны это была резиденция маршала Рокоссовского, ну, а позже в 70-х годах там уже была только гостиница для гостей, приезжающих из Москвы, центральных властей Советского Союза, Министерства обороны, но тоже как работала ставка и приезжали генералы Варшавского договора, то тоже там они поселялись, ну и там банкеты, там гуляли, можно так сказать.
Пан Луцик, как сейчас вот легничане относятся к этому мифу Малой Москвы? Ведь понятно, что стена разрушена, а объекты остались. Остались эти здания, которые напоминают людям о Малой Москве. и, может быть, напоминают и о немецком времени тоже. Вот есть какие-то эмоции? Или время прошло, и сейчас уже все равно?
Время прошло, и так те, которые приезжают в Легницу, говорят о советской оккупации и разговаривают с жителями города, могут узнать, что в этом периоде легничане так и не думают, как о оккупации. То, что я уже сказал, 48 лет, помнится то, что было хорошее в этих отношениях. Значит, одно — политика, об этом не говорилось, а второе — отношения между людьми, эти повседневные отношения. Помнят, вспоминают врачей советских больниц, которые помогали полякам, лечили полаков. Помнят снабжение, помнят участие советских во время наводнения Легницы. Был такой случай, горел костел в 66-м году, и в его спасении тоже приняли участие пожарники советского гарнизона. А ведь много таких моментов помнится. И так что, разговаривая с жителями, вы не услышите ничего плохого в этом периоде. Но политика политикой. Мы знаем, почему это случилось. Мы знаем, откуда пришли жители Легницы, это центральная Польша или бывшие переселенцы из Забуга. Тоже мы знали, почему советские войска здесь проживают, какую роль исполняют в Европе в эти времена. Так что об этом не говорилось, это было нормально. А эти отношения были неплохие.
Памятник дружбе советскому и польскому солдату с девочкой, вот которую мы тоже сегодня видели, его же несколько раз хотели снести. Хотя снести его трудно, он высокий, сделан крепко, сделан из бывшей статуи какого-то немецкого императора, если мы правильно поняли.
Да, Хельма. Ну и вам скажу так, был такой опрос граждан несколько лет назад, и 83% высказалось, чтобы памятник остался. Чтобы памятник остался. Но да, эти дискуссии разжигают такие политические эмоции. Они периодически появляются. Одни хотят, чтобы его на металлолом продать, другие, чтобы перенести на военное кладбище или в квадрат. Но стоит. С 51-го года один из последних в Польше, Ян с Иваном, стоит в центре города. Но будущее, наверное, будет такое, что найдется какое-то другое место для него, но будет перестройка вообще этой территории планируется.
Туристы интересуются квадратом?
Да, да, много приезжает туристов из бывшего Советского Союза, но через Легницу прошло, можно сказать, несколько тысяч людей проживало в Легнице, и то такие путешествия ностальгичные, можно сказать. Ну, а туристы приезжают из Германии, бывшие легничане, но уже не жители, но их дети приезжают. Ну и много других туристов, потому что очень интересная архитектура этого города. Модернистичная, арт-дековская, но все архитектурные стили можно смотреть.
Вы назвали ностальгический туризм с советской и с немецкой стороны. А если представить какого-нибудь француза, англичанина, ему что-нибудь эта история будет говорить, или он просто будет смотреть арт-деко и прекрасную средневековую архитектуру?
Да не, ну этой истории не знают туристы из Запада, так как и этой истории не знает молодое поколение россиян, которые приезжают. То, что происходило 48 лет в Легните, это общая история и бывшего Советского Союза, и Польши, но 48 лет общей истории. Мало кто знает, какая роль была больших группировок советских войск за границей после 45-го года. Но приезжают и удивляются, что, откуда. Да, мне понятно, ведь я смотрю, нет в Советском Союзе, почти нет книг в этом периоде, нет воспоминаний, кроме того, что можно найти найти в интернете. Значит, нет исследований над этим периодом. Но и у нас в Польше тоже можно было начать исследовать эту историю, но только после вывода. Все это исследование начали 94-55 год и до сих пор. Мы почти в этих исследованиях дошли до каком-то смысле конца, потому что дальше, чтобы глубже исследовать этот период, это надо иметь доступ к архивам Министерства обороны Федерации Российской, к архивам Северной группы войск, которые находятся в Подольску. Но они грифом секретным еще несколько десяток лет, так что пока у нас такой тупик. Так что исследования ведутся над памятью об этом периоде. Так что мы разговариваем, записываем воспоминания людей, которые помнят, которые имеют какие-то отношения с советскими.
А взглядом по залу блуждаешь, и сердце-то бьется, ну и помнишь. Оркестр все тише и тише, чтоб знали, что скоро он играет. Может, помнишь, как в вальсе, а взгляд твой глаза мои манит. Ко мне ты грядешь, как в тумане, и вот уж подходишь. Может, помнишь, как в вальсе мчал ты. Так робко, и вдруг надо мною этот грохот порывом уносит на жизнь, на смерть, на Калининград, валь, бриллиант. Чипамьян, таш, як земно, танчили швальц с панно Мадонно, легендой тих лад. Чипамьян, таш, як рушил швят до танца, швят со времена Чипару.
Юрк! Серега, у тебя по-польски говорит. Я сам не
знал.
Гостем программы «Культурный дневник» на «Волнах свободы» был польский историк Войцех Кандуша. Следующий собеседник Елены Фанайловой – зимовец «Щерик», лауреат престижной польской литературной премии «Паспорт политики» за книгу иронических репортажей об Украине «Придет Мордор и нас съест» или «Тайная история славян». Журналист польского портала «Интерия», занимается Центральной и Восточной Европой, автор альтернативной истории Польши «Речь Посполитая победоносная». В ней Польша выиграла войну, разгромила Германию и стала европейской империалистической колониальной державой. Интервью записано в Варшаве в кафе «Театра-студия» перед началом дискуссии о народах и стереотипах. Елена Фанайлова выясняла у зимовита Щерика, что такое Мордор и как поляки относятся к украинцам и последним событиям в соседней стране.
Когда вы приступали к работе над книжкой про Украину, вы уже знали, что вы там увидите, когда вы туда ехали? Это была понятная картина? Или вы для себя в Украине что-то открывали, что-то прям такое новое, чего вы никогда не знали?
Картина уже у меня в голове была, потому что у поляков больший стереотип не только Украины, но Востока, всего Востока. А если говорят о Советском Союзе и о постсоветских странах, этот стереотип, он очень крепкий.
Как мы это представляем? Как поляки себе это представляют? Что такое бывший Советский Союз? Что такое Восток? Это какая-то дикая страна?
Дикая страна, да, потому что, вы знаете, Польша – это дикая страна для германцев, даже для чехов, для всех. И поляки просто хотят свою дикость перенести куда-то дальше. Так работает этот стереотип. И тоже литовцы это делают, и даже украинцы это делают. Все это делают. Я не знаю, куда россияне переносят этот стереотип. Куда для вас Восток? Это мой вопрос к вам. Куда ваш Восток?
Знаете, наверное, наш Восток – это так называемые понаехавшие, то есть мигранты из стран Средней Азии, которые приезжают в основном в Москву, но и другие крупные города на заработки. И тогда я вынуждена говорить, что и на украинцев переносится это, потому что украинцы тоже приезжают на заработки в Россию, не только на Запад или в Польшу.
Смешно, что, например, для украинцев Румыния – Восток даже.
Румыния?
Ну да, но для украинцев, например, во всей Европе ездят румынские дачи, автомобили дача. Дача Дастер, которые теперь, они там СУВы строят, дачи, и они очень популярны в Европе. Но, кроме Украины, потому что на Украине они передают эти автомобили как Рено. Потому что никто не хочет на Украине ездить румынским авто просто. Румыния тоже для Украины Восток, я думаю. Также этот Восток, он какой-то круг делает. Но Восток никогда не есть у нас. Он всегда куда-то дальше.
Собственно, эту мысль о том, что вы, поляки, приезжаете в Украину для того, чтобы почувствовать свое превосходство, высказывает женщина в вашей книжке. Да. Это говорит красавица-украинка поляку, который пытается с ней как-то заигрывать и тем самым ставит его на место.
Да, она сказала ему, что я вам сейчас сказал, что поляки приезжают там на Украину по то, чтобы чувствовать себя так, как, например, германцы чувствуются в Польше. Но это не такие простые. Дикая страна – это один стереотип. Второй стереотип – это тоже восточная тирания. Восток всегда был образован как тиранская страна. Греки против персов. Так Восток всегда был образован. Сатрапия против демократии и все.
В этой логике тогда, конечно, Россия – Восток. И Россия еще больше. Сатрапия в России тиранская сейчас в глазах поляков, особенно после украинских событий. Как Россия сейчас выглядит?
Ну, конечно, поляки смотрят на власть Путина, что теперь в России какая-то власть. Поляки смотрят ее антидемократической. И потому поляки поддерживают украинские протеста. Есть и даже на Украине ситуация не такая хорошая, и что-то по Майдане не так демократически, как должно это быть. Поляки уже не смотрят на это, как на посттоталитарную власть, которая сейчас в России.
Вы свою книгу писали до Майдана?
Да.
Я хотела спросить. Я вам должна признаться, что я не прочла ее всю, и, в общем, я по-польски читаю с огромным трудом. И мне переводила моя коллега, которая с вами договаривалась об интервью. Мы так и не поняли, что такое первое название. Вот придет Мордор и нас всех съест. Вот кто в вашей книжке этот самый Мордор?
Вы знаете, в западном образовании Восточная Европа – это Мордор. И Польша, вся, да, и Польша, и Румыния, и даже Чехия, все. Все это край болота, край беспорядка, край, с которым сосед Европы. Но это не Европа, это что-то другое. И сейчас, когда каждая страна, постсоветская страна, посткоммунистическая страна, хочет войти в Европу, она этот Мордор смотрят в других странах, в восточных странах. Ну, и, как я сказал, для поляка это будет, например, Беларусь, Украина, ну, даже Литва. Для литовца и украинца это будет Россия. И этот Мордор – это какая-то имагинированная,
воображаемая
страна, которой нет, но которой все боятся. Потому что Мордора нет. На карте его никто не найдет. Но в головах Мордор есть.
Это то, что можно сказать, империя зла или больше ада?
Это и империя зла, и ада, и всего, что Европа, как Европа боятся. Беспорядка, ада, никакой красоты, никакой жизни, которая бы была красна. Это просто страна, в которой жить нельзя. Это как страна депрессии, которая придет и нас всех погубит. Но в образовании она нам хочет собрать из жизни все, чем можно радоваться в жизни и сделать жизнь плохой, неприятной, врагой.
едет во Львов, едет в Украину писатель, его лирический герой. Кто этот персонаж? Он такой немного хулиган или по-русски говорят...
Он журналист, но он очень циничный журналист. Он хочет представить полякам Восток, Украину, как они хотят ее смотреть.
То есть, как младшего брата, я правильно понимаю? Как такую маленькую страну, где больше Мордора, чем в Польше.
Ну да, конечно, потому что поляки не хотят у себя смотреть Мордора, они хотят совсем его видеть в других странах, в постсоветских странах. Потому что, по-моему, поляки думают, что в России есть все, и на Востоке есть все, чего они не хотят смотреть у себя. И то вот такой сконденсованный Восток и... Можно сказать, все, что поляки уважают плохом в Востоке. И с польской перспективы, возле польского стереотипа, все это можно найти на Востоке.
А можно ли это найти в самой Польше? А вот что, например?
Польша уже 1000 лет хочет идти на Запад, и она на этот Запад идет. И много у нас решений таких, как на Западе уже. Но... Много тоже дел в Польше, которых мы не хотим у себя видеть. И если поляк идет на восток, он там, конечно, смотрит, что он хочет посмотреть. И он там найдет, что он хочет найти. Но это не значит, что в этом никакой правды нет. Есть немножко в этом правды, но большинство всего – это его воображение.
Вы очень смешно описали, как себя ведут польские туристы во Львове и как себя ведут львовские поляки, которые их встречают. Они приезжают, старшее поколение поляков, из вашей книги, я поняла, приезжает с какой-то ностальгией по Львову, потому что это когда-то была польская земля. Так?
Ну да, но старшие поляки приезжают на Украину, потому что это были древние польские земли, и там поляки жили. Но они там жили, но и украинцы там тоже жили, и русские там жили. Но да, больше с украинцев в городах там жили поляки, евреи. Ну и да, но это они там ездят и смотрят, что Польша потеряла, и они хотят что такого там найти. Но это не только дело в том. Дело тоже в том, что поляки честно поддерживают теперь украинскую революцию, украинский подрыв против криминальной власти, какая была на Украине, против посттоталитарной власти, которая на Украине была. И это очень хорошо, потому что... Ну, как сказать, чтобы честно сказать, что-то из Мордора на Востоке, конечно, есть. И в Польше это есть. Но Польша – это Мордор, который хочет от Мордора убежать. И Украина тоже хочет от Мордора убежать. Россия, я думаю, что она тоже хочет от Мордора убежать, но теперь там другие думания. Теперь путинская пропаганда в головах людей очень мешает. И им теперь сдается, что... Ну, какой-то сильный руководитель должен быть, и этот порядок, который из перспективы Запада есть беспорядком, тоже должно быть, потому что так было всегда, и никакого другого системы не будет. Потому я думаю, что такая поддержка, такие поддерживания Украины поляками, это очень позитивное дело. Но этот стереотип вас такой, куда ничего хорошего нет, а только плохое дело. Это тоже неправда просто.
Поляки, мне кажется, после Майдана действительно очень сильно изменили свое отношение к Украине. Большое сострадание, сочувствие и какой-то интерес огромный к Украине. Мне очень нравится один ролик в Ютубе, где польский журналист, репортер, спрашивает у Беркута, который, он оказывается просто вот на грани этой битвы, где-то на Институтской или на Грушевского, и периодическая драка. А он оказывается в самых неожиданных местах, и он спрашивает у бойца Беркута: «Ты что, не украинец, что ли? Ты что делаешь? Что ты рубишь? Что ты рубишь? Ты что, не украинец, что ли?» Вот это какая-то очень, мне кажется, ужасно интересная такая штука. Как поляки воспринимают этот украинский патриотизм? Потому что в России говорят, что это не патриотизм, а национализм. Я думаю, что у поляков с украинцами в 20 веке были тяжелые военные моменты, была Волынская резня, было что-то такое, что между народами оставляет напряжение. Вот сейчас как поляки об этом думают? Как вы это чувствуете, как специалист по стереотипам польским?
Этот журналист, о котором вы рассказывали, он немножко исторический человек. Все в Польше об этом знают, но это, если сказать о каких-то плохих моментах истории польско-украинской, мне очень нравится, что теперь мы уже... Они просто были. Что делать? Они не были потому, что мы поляки, а они украинцы. Они были просто потому, что два национализма соседуются. И они просто эксплодовали в одном моменте. И... Если мы хотим быть хорошими соседями, нам надо поддерживать в Украине что-то хорошего, там, строиться, а не всегда думать об этом, что было и что нас может поделить. Путинская пропаганда всегда кажут об том, что они бандеровцы, что они фашисты, но это, конечно, неправда. Но правый сектор там, конечно, есть, но он не такой, он маленький уже, он просто голосный. Ну и так это выглядит.
Вы за последние полгода были в Украине?
Да.
Когда?
Я уже вернулся из Одессы одну неделю назад. Я был в Донбассе, в Харькове, в Киеве на Майдане, но во всей Украине ездил.
Расскажите, как вы увидели Одессу?
Ну, я видел только желто-голубые символы. Никаких георгиевок не смотрел. Говорил с людьми. Люди говорят, что Россия – это не разрешение. Они не украинцы, часть из них чувствуется украинцами. Но больше, я думаю, нет. Но они хотят идти с Украиной, потому что Россия просто неаттрактивна. Они соседуют с Приднестровьем, и они хорошо знают, как такая непризнанная страна функционирует. И они не хотят ничего такого в Одессе. Они смотрят что-то теперь в Донецку, в Славянску, в Краматорску, в всей стране. И они просто ничего такого у себя не хотят. Они хотят быть частью Украины, даже если они сами не украинцы, они просто там чувствуются одесситами. Но не все, конечно. Но, как сказал, Георгиевек не смотрел, кроме здания профспилок, там профсоюзов, там нормально. Вместо памяти стоят свечки, цветы, венки, цветы, да. И там можно найти георгиевки. Но в Одессе просто... Я их просто не видел, и люди, с которыми я говорил, никто не сказал меня, что Путин ждает, что он хочет, чтобы Россия пришла и порядок там привела по-своему.
И вы были еще в Донецке, вы сказали?
Да, да, да.
Как там?
Ну, раньше. Я сегодня говорил с одним моим другом из Донецка. Теперь это пустый город. Сепаратисты и локальные, и которые приехали из России, там просто по улицах гуляют с автоматами. Люди по улицах не ходят, они просто боятся. Можно идти, там ничего плохого не будет, но просто странная ситуация. Я думаю, и так меня говорили люди в Донбассе, а даже и в Харькове, и даже в Одессе, что им просто нужен спокой, порядок и стабилизация. И у кого будет реальная сила, чтобы эту стабилизацию принести, того они будут поддерживать. Если будет это Украина, они будут поддерживать Украину. Если им дозволят говорить там по-своему, по-русски, или у них будет автономия, они спокойно пойдут в Украину. Если Путин успеет принести им порядок и стабилизацию, я думаю, что они и Путина могут поддерживать, как это сейчас на Крыме. Это очень просто. Но если Россия своей военной техники и просто войск не введет, если украинская армия успеет выгонить сепаратистов и Порошенко как-то установить мир, установить какую-то автономию или там региональную автономию, чтобы там по-русски можно было говорить, чтобы русский язык стался официальным языком. Я думаю, что там есть шанс на то, чтобы вернул порядок и какая-то стабилизация.
Вы рассказали о стереотипах поляков в Украине, к Востоку. А вы вообще что-то поняли про те стереотипы, с которыми украинцы к полякам относятся, например? Или...
Я думаю, что есть три типа смотрения на Польшу с перспективы Украины. Первый – это западноукраинский тип. Западная Украина, но там было много проблем с поляками, и они об этом... И там есть об этом память, но теперь люди видят, что много поляков поддерживают Украину и поддерживают революцию, поддерживают Майдан. И это тоже имеет влияние на отношения между поляками и украинцами. Польша из перспективы Львова – это страна похожа Украине, но такая, которая успела сделать что-то, что Западная Украина всегда хотела – вступить в западные структуры, вступить в НАТО, вступить в Евросоюз. Из перспективы Киева Польша – это не Польша как Польша, это просто, как сказать, посольство Запада. Это похожая страна, но не сама Польша атрактивна для Киева, но просто Польша jako манифестация Евросоюза. А на востоке Польшу, я думаю, люди смотрят, как русская пропаганда им кажет смотреть. Ну просто для восточной Украины Польша не экзистует как важка. Они Польшу не смотрят как важный, импортант важной страны. Ну, это просто там страна, которая мешает и которая что-то хочет уграть на конфликте.
Что-то забрать себе. Это один из удивительных российских стереотипов о Польше в связи с Майданом, в связи с этими изменениями, что Польша хочет какого-то выигрыша себе. Вот какого выигрыша хотела бы Польша, поддерживая новую украинскую власть?
Польша хочет иметь страну, которая бы ее отделяла от России. Потому что Польша просто, ну, вы знаете, если Россия будет мирная, демократическая, как нормальная страна, это все будет нормально. Если в России будет власть, которая будет играть агрессивно, которая будет недемократическая, которая будет тиранская, Польша просто не хочет соседовать с такой страной, потому что это угрожение. Так Польша смотрит. Потому для Польши это очень важно, чтобы Украина была демократическая и в западной орбите, а не в русской. Это раз. Два. Это даже не циничное дело. Польша просто хочет, чтобы украинцы, которые хотят жить даже в Польше, на Западе, могли просто так жить. Чтобы у них не было криминальной, тиранской, недемократической власти, как в сейчасной России.
Оказывается, все очень просто. Чтобы было меньше Мордора, да?
Ну да, чтобы было меньше Мордора в Мордоре.
Польским журналистом Зимовитом Щериком говорила Елена Фанелова. Выпуск программы «Культурный дневник» на «Волнах свободы» завершит отрывок из его книги иронических репортажей из Украины «Придет Мордор и нас съест» или «Тайная история славян». Перевод Полины Юстовой-Козиренко.
Минивены здесь называли маршрутками. Так мне сказал Гавран, уже бывавший на Украине. Мы шли вдвоем по пыльному, ухабистому Майдану. Я глазел по сторонам. Впервые видел постсоветское пространство. Мир, который до сих пор мог только воображать, приобретал конкретные очертания, да еще какие. Некоторые пацаны ходили по нему в домашних тапках в клетку. Иисус, нарисованный на церковной стене, был темным, как кавказец. От блеска куполов рябило в глазах. Я смотрел украдкой на местных пацанов в черных штанах и мокасинах. Впервые увидел их в естественной среде обитания. Пацаны излучали бандитское спокойствие. Но было очевидно, достаточно секунды, одного импульса, полимпульса, и начнется поножовщина. Они стояли, харкали себе под ноги и что-то тихо обсуждали, то и дело стреляя глазами по сторонам. Корпус нашей маршрутки, на лобовом стекле которой лежал кусок картона с надписью «Львив», раскалилась, как жесть на старой плите. Невозможно дотронуться. Я глотал эту новую действительность, будто сгустки горячего киселя. Мы закинули рюкзаки в багажник и сели. В раскаленном, пустом еще салоне кружили хоровод пылинки. Пахло кожзаменителем сидений, смазкой и бензином. Это был приятный запах. Было жарко и душно, а окно открыть не разрешали. Как только я попробовал, пол маршрутки тут же начало на меня орать, чтобы я закрыл, иначе всех продует и все немедленно помрут. На меня орали бабушки, орали молодые парни в остроконечных ботинках, орали девушки с болтающимися на шее мобильниками, из которых доносились звуки русского диска. «Забей», — сказал Гавран со скучающей миной истинного знатока. «Это бесполезно. Здесь нельзя открывать окна. В автобусах, поездах. Нельзя и все. Запрещено. У нас молоком не запивают мясо и водой фруктов. А здесь не открывают окна во время езды. Сядь на свою задницу и прими как факт». Да, Гавран уже когда-то бывал на Украине и по этому поводу изображал сейчас умудренного знаниями гида. Он вернулся из этой Украины как траппер с диких гор и так долго рассказывал в Кракове о местных невиданных чудесах, что в конце концов я отправился с ним увидеть собственными глазами. И вот я здесь». За грязными занавесками простиралась Галиция, теперь уже украинская, а не польская. И все это выглядело так, будто я попал в альтернативную историю. Впрочем, так оно и было на самом деле. А потом начался Львов. «Этого города не должно быть», — думал я, смотря в окно. Польский миф его утери настолько силен, что его просто-напросто не должно быть. А он стоял, как ни в чем не бывало, и к тому же выглядел почти точно так же, как до своего регионального апокалипсиса. Сразу, как только мы вышли из маршрутки на львовской земле, Гавран погнал в аптеку купить легендарный бальзам «Вигор», о котором я уже столько от него слышал. Этот «Вигор» формально типа лекарства, поэтому его можно купить только в аптеке. Не знаю, от чего оно, от чего-то там. Экстракт 12 трав, 12 украинских бойцов, чувак, отдействует, как балтийский чаек Пелевина, кокаин с водкой. Все поляки, которые приезжают во Львов, его пьют. Мы уселись на какой-то кошмарной детской площадке, заваленной окурками и битыми бутылками. Неподалеку стоял памятник Степану Бандере. Бандера был при галстуке, в развивающемся расстегнутом плаще и с таким выражением лица, как будто, стоя на трамвайной остановке, вдруг вспомнил, что не выключил утюг. Он был отчаянно гигантским, и этими своими габаритами и растерянностью вызывал прежде всего нежность. Мы сели, и Гавран развел бальзам «Вигор» квасом. Мы пили и наблюдали, как по площади неспешно прогуливаются люди, идеально подходящие к окружению. Так же, как и оно, с трудом собирая собственные формы в нечто целое. Однако бальзам и вправду действовал. Я пил его и действительно чувствовал, как в мои вены вступает сила, мощь и эйфория, каких я не ощущал уже очень-очень давно. А чем больше я пил, тем больше мне здесь нравилось. Ибо все здесь было на полную катушку. До упора. Она стояла в тамбуре и курила. Сразу, как я вошел, уставилась на меня своими черными глазами. Это сбило меня с панталыку, и я сделал вид, что мне пофиг. Вытряхнул сигарету и закурил, сделанным любопытством, разглядывая зеленые поля Галичины. «Зачем вы сюда приезжаете?» — вдруг спросила черноглазая по-польски с заметным украинским акцентом. «Что-что?» — удивился я. «Зачем вы, поляки, сюда приезжаете?» — девушка повторила вопрос. «Я прислушиваюсь к вам с того момента, как вы сели в электричку. Похоже, вам здесь вообще не нравится». «А откуда ты так хорошо знаешь польский?» Я пытался сменить тему. «Так я скажу тебе, зачем вы сюда приезжаете?» Украинка проигнорировала мой вопрос. «Вы приезжаете сюда, потому что в других странах над вами смеются и относятся к вам так, как вы относитесь к нам, как к отсталому Мухосранску, над которым можно поржать и над которым можно почувствовать свое превосходство». «Отсталый, поржать, превосходство», — не сдавался я. «Знаю, ты училась в Польше, небось в Кракове. Потому что все считают вас восточными нищебродами», — тянула дальше моя новая знакомая, продолжая сверлить меня своими черными глазами. «Не только немцы, но даже чехи, даже словаки и венгры. Это вам только так кажется, что венгры типа ваши закадычные друганы не разлей вода. На самом деле они ржут над вами так же, как остальные, не говоря уже о сербах и хорватах. И даже, друг мой, литовцы. Все считают вас просто вариацией на тему России. Третьим миром. И только на нас вы можете смотреть свысока. Отыграться за то, что повсюду вами подтирают задницы». Девушка не спускала глаз с моего лица. Я пытался выдержать взгляд, но в конце концов сдался. Зеленые поля Галичины по-прежнему тянулись за окном.
«А вы?» —
сказал я, выпуская дым, куда ездите, чтобы почувствовать себя лучше? Какой-нибудь там Узбекистан? Куда-то же вы ездите? Скажи мне, а зачем? Спросила девушка, подбородком указывая на бутылку с бальзамом «Вигор», который я держал в руках. Ты вот так при всех демонстративно пьешь средства для потенции.
Фрагмент из книги польского журналиста «Зимовита Щерика. Придет Мордор на съезд» или «Тайная история славян» в переводе Полины Юстовой-Козиренко завершил выпуск программы «Культурный дневник на волнах свободы». Его подготовили продюсер Александр Аркадьев и редактор Дмитрий Волчек. Всего доброго.
Для нашего двора лавка была одновременно и Следственным комитетом, и прокуратурой, и судом.
Отсутствие лавочек показывает не свободу этой страны.
Поверх барьеров передача «Городские лавочки».
Лавочки вообще были мостиком общения во дворах. И сейчас все разобщены, поэтому и лавочек меньше, и домино никто не зашибает. Вообще вся эта дворовая культура, она ушла в прошлое.
Слушайте нас в пятницу в 10 вечера.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах. 5995, 7455, 9840. Свободный информационный мир. Радио Свобода.